На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ереван все более откровенно отстраняется от Москвы, но Москва не намерена сдавать Армению без боя. Сыногорскую зону Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия по Терепонскому оросительному каналу начала поступать вода. Жители поселка Агудзера самопровозглашенной республики Абхазия продолжают протестовать против вырубки деревьев и застройки исторического парка. Что происходило на уходящей неделе на Северном Кавказе. Подкаст «Кавказ Реалии». Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Ереван все более откровенно отстраняется от Москвы. Визит первой леди Армении в Киев, передача Украине гуманитарной помощи, совместные военные учения с США и возросшая активность европейских политиков. Это лишь видимая часть попыток Никола Пашиняна найти новых союзников в непростой для Армении ситуации. Но Москва не намерена сдавать Армению без боя. С подробностями Владимир Унанец.
На фоне усиливающейся эскалации в Нагорном Карабахе Ереван, все последние десятилетия ориентировавшийся на Москву, все более откровенно посматривает на Запад. Визит супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Киев многие в России расценили как откровенный демарш. Анна Акупян не только приняла участие в саммите первых леди и джентльменов, организованном Еленой Зеленской, но и привезла с собой партию гуманитарной помощи. Ереван впервые за все время после российского вторжения в Украину пошел на такой шаг. Сама Акупян на своей странице в социальной сети Facebook поделилась впечатлениями от выставки, посвященной памяти украинских детей, погибших в результате российской агрессии.
Как я упомянула в своем выступлении на конференции «Женщины. Политические лидеры 2023» в Брюсселе в июне этого года, с 24 февраля 2022 года в Украине было убито около 500 детей. Сегодня мы узнали, что самому младшему из них было 2 дня, самому старшему – 17 лет. Погибающие в войнах дети – это провал всех нас взрослых, непростительный, непоправимый, невосполнимый провал.
При этом комментаторы отмечают, визит первой леди Армении в Киев, как и само приглашение со стороны Елены Зеленской, провал внешней политики Кремля. Ереван все более отчетливо дает понять и Москве, и Западу. Ориентация на Россию была стратегической ошибкой, о чем ранее в интервью итальянской газете «La Repubblica» прямо заявил сам Никол Пашинян. Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании Российская Федерация не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой. Реакция Москвы особой дипломатичностью не отличилась. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, по сути, пригрозила армянскому премьеру, что такие высказывания, а также шаги, подобные решению ратифицировать Римский статут, который в том числе обеспечит в Армении юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, могут стать стратегической ошибкой для самого Пашиняна.
Премьер-министром Армении было сказано за последние дни немало. Я думаю, что можно просто, подводя черту всем этим заявлениям, сказать, что надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных и делать это бесконечно по каждому поводу. Нужно нести ответственность, собственную ответственность, и не переваливать, если они считают вину, или, не знаю, переваливать эту самую собственную ответственность на кого-либо еще. В этом есть отличие политика государственного деятеля от человека, проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Еще раз, нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора.
Но, как отмечают многие эксперты, в Ереване, очевидно, понимают, надежды на то, что Москва внезапно решит выполнить свои союзнические обязательства, уже давно нет. И армянскому руководству стоит искать другие способы обеспечить безопасность страны. Сам Пашинян не скрывает, что не исключает полного ухода России из региона. В таком случае Армения останется один на один со своими проблемами. Сейчас наши российские партнеры много говорят о том, что западные партнеры работают с Арменией или подталкивают правительство Армении к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона. Но когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, мы иногда говорим, озвучиваем свое мнение и свою оценку, что наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. По каким причинам это происходит, мы не знаем. Мы можем иметь свои наблюдения на этот счет, но я не могу что-то утверждать. Я могу представить гипотезу, но сейчас не буду этого делать. Однако есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что может повториться тот же сценарий. Однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет. Активизация на этом фоне европейских политиков, особенно это касается Франции, может говорить о том, что и на Западе не исключают такого развития событий. Во всяком случае, в адрес Армении уже прозвучало предложение, пока, правда, лишь из уст председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Феллингера о возможности присоединиться к Североатлантическому альянсу. Из тех же уст прозвучал и призыв к президенту США Джо Байдену обеспечить безопасность Армении. На столь радикальный разворот в Ереване, очевидно, пока не готовы. Как не готовы руководство НАТО или США подтвердить подобную перспективу. Но в Вашингтоне все же сделали свой ход. С 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023. Речь, впрочем, идет о подготовке к участию в международных миротворческих миссиях, и задействован будет лишь весьма небольшой контингент американских военных. Но сам факт появления солдат США на территории Армении вызвал нервную реакцию в Москве.
Новый элемент по учениям, безусловно, скажем так, это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И тут же дал понять, что у Москвы все еще есть рычаги давления на Ереван.
Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна. Мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным. И надеемся, что эти отношения дальше будут оставаться залогом тесного взаимодействия двух стран. Но с этими тезисами, господин премьер-министр, мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может. Давайте не забывать, что все-таки в России живет, в конце концов, больше армян, чем самой Армении, которые, большинство из которых являются абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации, которые вносят свой достойный вклад в развитие нашей страны. Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль.
Но, судя по внешнеполитической активности Еревана, правительство Никола Пашиняна предпочитает искать новых партнеров. Насколько успешной окажется армянская дипломатия, вопрос остается открытым. Но последние демарши явно показывают тенденцию. Москва стремительно утрачивает позиции на Южном Кавказе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
События и заявления из Еревана и Москвы выстраиваются в логическую цепочку небывалого кризиса в отношениях двух стран, считающихся стратегическими союзниками. Суть разногласий и действительно ли Армения меняет свои традиционные внешнеполитические приоритеты, Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном.
Действительно, очень много вроде бы говорит о том, что Армения как будто бы уходит на Запад. Все события последних дней и объявления об учениях совместных с Соединенными Штатами, и посещение первой леди Армении форума первых леди и первых джентльменов в Киеве и так далее. Все это действительно некий единый пакет, и все это надо рассматривать в едином контексте? Или все-таки это совершенно разные вещи?
Смотря что мы имеем в виду. Если речь идет о вовлечениях, я, конечно, не знаю подробностей, но предполагаю, что они были запланированы давно, и к нынешней конкретной ситуации в армяно-российских отношениях никакого отношения не имеют. Что же касается визита первой леди в Киев, и, как сообщают некоторые источники, с собой она берет что-то из гуманитарной помощи первый раз. Армения оказывает такую помощь Украине на официальном уровне или полуофициальном уровне. Это, конечно, привязано к нынешней ситуации, и это определенный жест в сторону Запада, поскольку всего несколько дней назад на сайте этого мероприятия в Киеве не было никакой информации об участии Анны Акопян. То есть это вот было принято решение, в отличие от учений в последние дни. И непосредственно это увязано с теми заявлениями, которые сделал Никол Пашинян в итальянской газете «Република». Но я бы хотел посмотреть на это с такой серьезной точки зрения. Да, не с сугубо медийного шума, а что происходит реально и глубинно. Я думаю, Никол Пашинян уже давно понял, что от его поведения, от его заявлений отношения между Арменией и Россией никак не зависят. Они прежде всего зависят от интересов Российской Федерации в этом регионе, а эти интересы прежде всего увязаны с укреплением разного рода партнерства с Азербайджаном и Турцией. И это обстоятельство, естественно, меняет, и уже давно, я бы сказал, как минимум в течение 10 лет изменило статус отношений между Россией и Арменией. Если раньше Армения рассматривалась как ресурс, который необходимо было усиливать, я имею в виду прежде всего 90-е годы, то сейчас это ресурс, который имеет смысл уже расходовать. И расходуя этот ресурс, Россия, естественно, ослабляет положение Армении в регионе, и с этим я связываю очень многие вызовы безопасности и перспектив развития страны.
Борис, но сейчас, вот когда в июне Никол Пашинян сказал, что он не хотел бы, чтобы его в мире рассматривали как, Армению рассматривали как союзника России в войне с Украиной, все-таки это был как бы, ну, если сигнал, то не очень четкий. Сейчас как будто бы он действительно переходит красные линии, отправив жену на мероприятие в Киев. Это действительно так? Или это делается так, чтобы это было воспринято в таком контексте?
Но если мы будем изучать поведение Никола Пашиняна в течение последних 5 лет, то мы увидим резкие изменения и повороты буквально, может быть, в течение нескольких недель. И эти повороты, изменения в поведении, в заявлениях, они диктуются конкретными обстоятельствами. Сегодня, как я понимаю, угроза для интересов Армении в контексте ситуации в Нагорном Карабахе, в контексте ситуации на армяно-азербайджанской границе достаточно сильные. И нет серьезных ожиданий от того, что Россия в этих вопросах будет на стороне своего стратегического союзника. И именно поэтому, абсолютно не беспокоясь о том, что он еще больше ухудшит отношения с Россией, Пашинян пробует найти каких-то других партнеров в решении актуальных задач. То, что эти партнеры не очень спешат на помощь Армении, это очевидно, и какие-то символические жесты со стороны официальных лиц Франции, они пока что мало что меняют, но если ты ничему не вредишь, а попытаешься найти какой-то новый шанс, то почему бы нет? Я именно в этой логике рассматривал бы то, что происходит сегодня на уровне руководства Армении и первой леди.
Борис, я задал довольно сложный вопрос. Мне придется попросить вас представить себя на месте Никола Пашиняна. Ведь вы сказали о зигзагах его политической судьбы, и я в этой судьбе помню, что лет 10 назад, да, или лет 15 назад, все-таки он действительно выглядел человеком, который вполне мог выработать эту стратегическую линию на сближение с Западом. Это как бы действительно созвучно его пониманию, его мировоззрению тогдашнего, да, 2008 года, начало там, 10-х годов. А потом потом мы знаем, что было в начале его уже лидерства во главе страны, и сейчас он вроде бы возвращается к этому. А мы можем как-то соотнести субъективное и объективное в его подходе? Мы действительно можем говорить о том, что это все-таки какая-то близкая ему позиция? Или это достаточно сиюминутное веяние?
Ну, Вадим, вы высказали точку зрения, которая достаточно широко распространена вне Армении, да, может быть, в каких-то кругах и в самой Армении, что Никол Пашинян из себя представлял очень давно молодого политического деятеля, который готов изменить геополитический курс Армении. Я никогда его таковым не рассматривал ни до прихода к власти, ни после прихода к власти. Я могу вспомнить огромное количество выражений, где он крайне пренебрежительно отзывался о западной демократии и о западных международных институтах. Так что и до 2018 года я бы сказал, что упомянутые вами зигзаги в его политических ориентациях, они присутствовали. И, может быть, главным доводом, который бы я привел в пользу своего представления, является то, что в свое время он заявил о том, что всякого рода измы, а под этим я понимаю геополитические ориентации, они потеряли свою актуальность в современной политике. То есть этим самым он дал понять, что он исключительно будет ориентироваться по ситуации. Эту позицию политическую можно назвать оппортунизмом, но именно таким образом я характеризую сегодня внешнюю политику Армении, поскольку от России сегодня как бы неожиданных таких неприятных сюрпризов гораздо больше в последние годы, чем от Запада, она и получает больше в плане разного рода заявлений и критики.
А, Борис, а вот какие неприятные сюрпризы? Ведь, собственно говоря, Пашинян, на мой взгляд, в общем, совершенно верно сказал в интервью «Республике», что, в общем, ставка на безопасность, связанная с Россией, в общем, себя не оправдала. Она же тогда действительно себя не оправдывала, и это, ну, на мой взгляд, было некой уловкой тогдашней власти провозглашать красные линии, которые Армения не может пересекать в отношениях с Россией. В этом смысле ведь Пашиняну трудно в чем-то упрекнуть или оспорить?
Да, безусловно, в этом смысле он говорил то, что на самом деле думает, и то, что на самом деле отражает сегодняшнюю реальность. И я буквально сегодня Facebook напомнил один мой пост от 6 сентября 2013 года, где я написал, что те люди, которые видят в присоединении Армении к таможенному союзу решение вопросов безопасности, очень скоро поймут, что лучшего подарка Азербайджану, чем отказ от соглашения об ассоциации, трудно было придумать. И я думаю, что это были, в общем-то, пророческие слова. И эта же ситуация, когда Армения пытается делать какие-то реверансы в сторону России или пытается очерчивать какие-то красные линии, за которые она переступать не могут, они вовсе не помогают укреплению статуса России как стратегического союзника Армении. То есть Россия все равно следует тому курсу стратегическому, который она для себя начертала. Реализация этого курса прежде всего зависит от ее взаимодействия с Турцией и Азербайджаном.
А все-таки, когда мы говорим, вот этот расхожий тезис, очень модный сейчас, о том, что Армения уходит на Запад и Россия ее наказывает. Но в этой схеме есть ли место действительно какому-то нюансу, который, ну, позволил бы нам порассуждать, а что такое вообще уход на Запад Армении в данной ситуации? Что может иметься в виду? И что может реально сделать в этом отношении Пашинян?
Я думаю, очень мало здесь каких-то реальных предпосылок, поскольку для того, чтобы куда-то идти, должна быть дорога в этом направлении. Эта дорога, она не прочерчена, никоим образом не обозначены маршруты. И то обстоятельство, что сегодня достаточно неопределенно ведет на себя Грузия в вопросах, связанных с присутствием Запада и России в нашем регионе, свидетельствует о том, что и Армении особых шансов нет, поскольку в одиночку, и тем более не имея необходимых выходов на Запад, рассчитывать, что будут какие-то активные встречные действия со стороны ведущих западных держав или Европейского Союза или прочих организаций, которые реализуют геополитический курс Запада, рассчитывать на это сегодня очень сложно. И поэтому заявление Никола Пашиняна – это, пожалуй, проявление какого-то жеста отчаяния, надежды на какое-то чудо. Ну, чудеса иногда происходят. Я, в частности, считаю чудом в свое время приход к власти Николы Пашиняна. Возможно, он что-то знает, чего не знаем мы.
Ну, Грузия все-таки достаточно много сделала для того, чтобы на Западе воспринимали всерьез ее попытку рвануть на Запад. И то, что сейчас, это все-таки воспринимается как некий откат от какой-то достигнутой точки. Что институционального может сделать Армения? Ну, не в том смысле, в котором сделала это Грузия в 2004 году, а сейчас, в 2023.
Я думаю, сейчас очень мало что можно сделать. Такие шансы, безусловно, были в 2018 году, когда в Армении произошла смена власти, когда Никол Пашинян мог в конце концов поставить вопрос о возвращении к повестке соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Я думаю, тогда это было бы на Западе воспринято с интересом. И самое главное, если бы даже те сферы взаимодействия, которые были предусмотрены легкой версией, да, соглашения об ассоциации, соглашением о расширенном углубленном партнерстве, если бы в этом направлении делались конкретные шаги и реализовывались бы те планы, которые были предусмотрены этим соглашением, даже это было бы достаточно убедительным сигналом. Но время было упущено, ничего бы сделано не было, и постепенно, я думаю, у западных партнеров возникала усталость по поводу ожиданий каких-то конкретных действий Армении, как в области международных отношений, так и в области внутренних реформ.
Если командировка первой леди в Киев это сигнал Западу о том, что Ереван готов перепозиционировать себя в украинской истории, то может ли быть воспринят этот сигнал на Западе? И как?
Я думаю, будет воспринят, но на уровне конкретных действий ожидать каких-то шагов еще очень рано. Я думаю, должно очень многое произойти в нашем регионе. И здесь, как мы видим, динамика достаточно такая интенсивная. Многое, естественно, будет зависеть от дальнейших взаимоотношений между Россией и Турцией. Поскольку если позиция Анкары и Москвы на то, чтобы Запад ни в коем случае в этот регион не пускать, она сохранится, и они будут активно взаимодействовать в этой области, то я думаю, что никто на Западе им вызов бросать не будет.
Заявление о том, что Россия одним прекрасным утром может покинуть Южный Кавказ, оно звучит довольно двусмысленно, его можно понять по-разному. Можно понять как желание избавиться от России, а с другой стороны, как жалобу на то, что Россия может бросить Армению в трудную минуту. Чего здесь больше?
Я думаю, если исходить из реального положения вещей, это скорее жалоба, нежели пророчество, поскольку мы видим достаточно активные действия России, несмотря на ее отвлеченность войной в Украине, активные действия на усиление своего присутствия и усиление взаимодействия с теми партнерами, которых я уже неоднократно упоминал, это Азербайджан и Турция. То есть я скорее вижу в сегодняшнем раскладе, который, безусловно, может очень быстро в силу динамики измениться, в сегодняшнем раскладе я вижу дальнейшее углубление партнерства России с Азербайджаном, Турцией, с определенным участием Ирана, для того, чтобы именно вот эти региональные державы контролировали ситуацию здесь и, в частности, в Армении. Какие модели контроля будут применены конкретно к Армении, я думаю, это отдельная, достаточно сложная тема для разговора.
Какие риски несет для Армении ссора Пашиняна, ну и нынешней армянской власти, наверное, вообще, с Москвой? Чего еще не сделала Москва неприятного для Еревана, что она может сделать?
Я уже намекнул, я думаю, в начале нашего разговора, что никаких рисков это не несет. То есть от заявления и поведения Николы Пашиняна действия России в этом регионе, они не будут изменяться. Будет он петь дифирамбы Москве, или он будет постоянно жаловаться, от этого те планы, которые Москва реализует в этом регионе, меняться не будут. Я думаю, как я уже отмечал, Никол Пашинян это осознает, поэтому позволил себе такую вольность, как заявление в интервью газете «Республика».
А в таком случае
и отправление своей супруги в Киев.
В таком случае мы можем рассматривать это все как комплекс внутриполитических мероприятий накануне выборов? В какой степени это так?
Безусловно, это так, поскольку на выборах в Совет старейшин Еревана, которые состоятся 17 сентября уже довольно скоро, на тема прихода к власти прежних руководителей Армении, которые готовы продать страну Москве и так далее, она достаточно активно присутствует. И в этом контексте, да, можно рассматривать и последние действия и заявления Никола Пашиняна. Он пытается укрепить страхи и фобии своих соотечественников, в частности, которые пойдут к избирательным урнам в Ереване, в том, что за него, как политического лидера, и за его политическую силу надо всячески цепляться, если не хотим иметь худшее.
В таком смысле, насколько популярны, допустим, вот подобные, ну, прозападные или квазипрозападные настроения в той части избирателей, на которую рассчитывает Пашинян?
Ну, поскольку это непосредственно связано с вопросами безопасности, если бы это было всего лишь на уровне геополитических симпатий, может быть, имело бы смысл говорить о том, что это какая-то ошибочная предвыборная тактика. Но с учетом именно угроз безопасности, которые учитываются и которые сегодня уже, я думаю, начиная с сентября прошлого года по нарастающей, которые сегодня включают в себя также и компонент России как действующего лица, они работают. То есть сегодня, я думаю, у достаточного числа избирателей в Армении представление о том, что дальнейшее поведение и укрепление влияния России
спасибо,
в нашем
Борис, здесь
регионе,
мы вынуждены
оно
прерваться.
Несет в себе дополнительные угрозы.
С руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном беседовал Вадим Дубнов.
Голоса.
К другим темам недели. В самопровозглашенной республике Южная Осетия подорожал бензин. Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, как это отражается на их кошельке.
Вы следите за ценами на бензин?
Ну, как я такого, у меня машины нету. Ну, по-моему, просто от слухов, что сильно поднимается бензин. Поднялся, да. Актуально, по-моему, все. Ну, это же не один день и два дня, хотя бы в течение года точно. Поднялось. Все. Можно сказать, все. По-моему, эти цены, что... все зависит от того, что там в Украине война и санкции. Вот мы нагадаемся. Но я однозначно скажу, что столько у людей сейчас проблем, и они уже, по-моему, особо не вникают, почему цены поднялись, причина в чем. Я не думаю, потому что только вот эти болезни, которые у людей... уйма болезней, да, они им мешают даже вот в такие вопросы вникать. И они уже по течению идут. Вот это мое личное мнение.
Конечно, я в месяц сейчас трачу не меньше 10 тысяч рублей на бензин. Раньше за 2 тысячи рублей я мог залить 40 литров, а сейчас 30 литров. Я говорю про самый дешевый 92-й бензин. У нас 95-й и 92-й ничем друг от друга не отличаются. Я думаю, причина одна. Просто хотят заработать на нас. Я понимаю, когда растут цены во всем мире, в России, и мы никуда не денемся. Но еще в начале года у нас бензин стоил дешевле, чем в России, в Северной Осетии. А сейчас на 8 рублей дороже, чем там. А что это значит? Кто-то зарабатывает деньги. Но я не вникаю в это. Я все время на работе и езжу мало.
Да, съезжу. Ну так. Меня как бы бензин не интересует, но с подорожанием бензина дорожает все. Это продукты питания, то есть дорожает абсолютно все. И это, конечно, сказывается на нас, на простом народе. Не только на простом, но на всех. Зарплаты маленькие, и это очень сильно напрягает. Причинами я не интересовалась. А какой толк им интересоваться? Подорожали, да подорожали, не знаю. И мало кто об этом думает, что из-за того, что бензин дорожает, дорожают продукты и все остальное, и людям от этого плохо. Бесполезно этим интересоваться. В соседней республике даже тот же самый газ был намного дешевле, чем у нас. Об этом многие говорили, но от этого ничего не поменялось и не изменилось.
Конечно, постоянно слежу. Скажу честно, я могу потянуть заправлять свою машину, не ограничу себя. Но я просто в ужасе от этих цен. Это ведь не только в бензине дело. На все цены поднимаются. Мне очень жалко наших людей, которым придется еще больше экономить на всем. И, конечно, мне интересно, почему так происходит. Я думаю, перед выборами цены опять снизят, как и всегда. Я больше не знаю, что сказать.
Я снижу зону.
Вы следите за ценами на бензин?
Ну, лично я сама нет. Не слежу. Потому что, во-первых, у меня самой нет машины. Во-вторых, ну, другие, конечно, обсуждают. Они как бы, ну, вот водители, которые... И даже обычные люди возмущаются, мол, цены возросли, но вот мне лично само как бы все равно. Они, конечно же, возражают, что цены растут, а зарплата маленькая.
Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кейти Боджоришвили. Время краткого выпуска новостей. Грузинские оппозиционные партии требуют расследования возможного коррупционного преступления, совершенного премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает СОВА. В частности, партия «Лело» в связи с так называемым «чартерным скандалом» начинает процедуры импичмента против главы правительства и призывает депутатов оппозиционных партий присоединиться к инициативе. Скандал разгорелся после того, как в сюжете оппозиционного телеканала «Пирвейли» основатель авиакомпании Georgian Airways Томас Гаяшвили подтвердил информацию журналистов о том, что премьер-министр Грузии отправился в Германию на правительственном самолете. Заказ поступил от главы службы государственной охраны. Гаяшвили утверждает, что ему неизвестно, носил ли визит Гарибашвили в Мюнхен личный или официальный характер. Но в том же контексте он приводит в качестве примера один из визитов Михаила Саакашвили, третьего президента страны, также в Германию, в Берлин, во время которого, по словам Гаяшвили, Саакашвили или перенес операцию тканей носа. Днями ранее Департамент стратегических коммуникаций опубликовал два уточняющих заявления. В первом отрицался факт использования правительственного лайнера в личных целях – чартерный рейс. А во втором сообщалось, что Гарибашвили отправился в США с пересадкой в одном из европейских городов регулярным коммерческим рейсом. Уточнили, что сын Гарибашвили приступил к учебе в Пенсильванском университете, и глава правительства полетел в США, чтобы быть рядом с сыном в столь важный для него момент. Стратком 10 сентября еще раз подчеркнул, что сюжет оппозиционного канала – дезинформация, ставящая целью ввести в заблуждение общественность. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что считает действия Армении в Нагорном Карабахе неправильными – поэтому намерен провести телефонные разговоры с премьер-министром Николом Пашиняном, пишет радио Азатутюн. По этому вопросу я провел переговоры с президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым, после чего, возможно, завтра проведу переговоры с господином Пашиняном, подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки». На переговорах, которые состоятся в понедельник, до сведения Никола Пашиняна будет доведено, что прошедшие в непризнанном Нагорном Карабахе выборы неприемлемы. Руководство непризнанного Нагорного Карабаха заявило, что достигло с азербайджанскими властями договоренности о поставках в регион гуманитарной помощи. Она будет доставляться из России по линии Красного Креста под контролем российских миротворческих сил. Первые грузовики должны выехать в сторону Нагорного Карабаха уже сегодня. По сообщению как азербайджанской, так и армянской служб «Радио Свобода», для перевозок будет использоваться дорога через азербайджанский город Агдам. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев уточнил, что перевозки через Агдам регулируются отдельным соглашением. Обсуждается также возможность открытия для гуманитарных грузов Лачинского коридора, единственного соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Хаджиев сообщил, что все КПП и блокпосты на въезде в Нагорный Карабах продолжают работу, и все гуманитарные грузы будут обязаны проходить таможню в соответствии с азербайджанскими правилами. Днем ранее, в субботу, парламент Нагорного Карабаха избрал новым главой самопровозглашенной республики Самвела Шахраманяна. Азербайджан назвал это решение фиктивным и незаконным и потребовал роспуска парламента. В русле реки Чанчахи обнаружено тело еще одного погибшего в зоне стихии в Шови. Об этом сообщает МВД Грузии. В муниципалитете Уни продолжаются поисково-спасательные работы в зоне бедствия. На данный момент известно, что всего в зоне стихии обнаружено 32 тела и активно ведутся поиски еще одного человека. Напомним, курорт Шови в регионе Рача стал местом трагедии 3 августа. Там сошел оползень. Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина не приедет на суд в Чечню на апелляцию по делу матери чеченских оппозиционеров Заремы Мусаевой. Она объяснила, что не хочет становиться красной тряпкой для разъяренного быка, поскольку о планируемой поездке рассказали без ее разрешения. Само заседание запланировано на 12 сентября. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. Продолжаем программу. Что происходило на минувшей неделе на Северном Кавказе? Об этом мы узнаем из подкаста «Кавказ Реалии».
Конфликты с участием наемников ЧВК «Вагнер», отказ военных в Дагестане отправиться на войну против Украины, новые награды семьи Кадыровых и серия конфликтов из-за мусульманской одежды. Об этом в 148-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! На неделе стало известно о двух новых конфликтах с наемниками ЧВК «Вагнер». Один из них произошел в уже упомянутом Батайске Ростовской области. Ночью 3 сентября в местном парке неизвестный стрелял в вагнеровца из травматического оружия. Всего он выпустил не менее 12 пуль. Одна из них попала наемнику в голову. Сведения о состоянии пострадавшего расходятся. Государственное агентство ТАСС сообщило, что от медицинской помощи он отказался. По данным регионального сайта 161.ru, вагнеровца в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас, как утверждает телеграм-канал «Осторожно новости», наемник ходит на перевязке. Пострадавшему 28 лет. Он участвовал в операциях ЧВК «Вагнер» в Африке и в полномасштабной войне против Украины, а в ближайшее время планировал вернуться в зону боевых действий, передают СМИ. По их данным, конфликт в Батайском парке начался на бытовой почве, когда боец гулял со своей девушкой. По словам родственников пострадавшего, после словесной перепалки из ближайшего кафе выбежали от 10 до 20 человек и избили наемника. Они якобы оскорбляли его за то, что он русский, и за участие во вторжении в Украину. Тогда же произошла стрельба. МВД возбудило уголовное дело по факту нападения на вагнеровца. Произошедшее расследуют по статье о хулиганстве с применением оружия. Максимальное наказание по ней до 7 лет колонии. О задержании подозреваемых на момент записи этого выпуска подкаста не сообщалось. Еще одна конфликтная ситуация с участием бойца ЧВК «Вагнер» произошла в Кабардино-Балкарии. Здесь, как стало известно редакции «Кавказ Реалии», полиция 31 августа задержала бывшего наемника Аскера Шартанова. Позже его арестовали по обвинению в хранении оружия и наркотиков. Однако сестра и адвокат вагнеровца утверждают, что улики — это две гранаты, револьвер с 9 патронами и почти 2 грамма неназванного наркотика — ему подбросили сотрудники уголовного розыска. Шартанов ранее был судим и завербовался в ЧВК «Вагнер» из колонии, где, согласно приговору суда, он должен был оставаться еще 9 лет. 4 декабря прошлого года наемник вернулся из Украины с ранением руки. До конца марта его под охраной содержали в санатории в поселке Витязево на Кубани. По словам сестры Шартанова, после возвращения с войны ее брату периодически звонили сотрудники ФСБ и звали на беседу. В ЧВК «Вагнер» тогда обещали семье юридическую помощь, но теперь, после предполагаемой гибели Евгения Пригожина, семья не может туда дозвониться. В дагестанском Буйнакске около 20 военнослужащих отказались отправиться на войну в Украину. Об этом сайту «Кавказ Реалии» сообщили их родственники. Они утверждают, что бойцы заявили о своем отказе во время построения, сославшись в том числе на состояние здоровья. Командиры заставили военных написать объяснительные, а теперь добиваются возбуждения уголовных дел в их отношении. Проверку ведет военный следственный отдел. Бойцам может грозить до 10 лет лишения свободы. Среди буйнакских отказников оказался мобилизованный из Краснодарского края Алексей Абрамов. Еще в начале года жена военнослужащего добилась его возвращения из зоны боевых действий в Украине. По ее словам, он был призван в армию, несмотря на многочисленные травмы позвоночника. В августе стало известно, что командование части в Буйнакске намерено вернуть Абрамова на фронт. Хотя он, как утверждает его супруга, передвигается на костылях и не может участвовать даже в построениях и перекличках, а из-за сильного тремора рук не способен самостоятельно писать рапорты и только подписывает их. Несмотря на это, мобилизованному выдали командировочное удостоверение об отправке на фронт. По словам родственников военных, командование объясняет ситуацию внутренним приказом не давать никому категорию «Д», которая является основанием для демобилизации, а ограниченно годных не отправлять на обследование. Дочь главы Чечни, 24-летняя Айшат Кадырова, награждена медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Согласно указу президента России Владимира Путина, она получила награду за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Айшат Кадырова находится на госслужбе 3 года. В 2020 году отец назначил ее первым заместителем министра культуры Чечни, а еще через год она возглавила министерство. Айшат Кадырову, как и других детей главы республики, активно пиарят местные СМИ и чиновники. Ей приписывают работу по развитию в Чечне театрального и народного искусства, благотворительную деятельность и, из последнего, участие в разработке новых правил по организации свадеб в регионе. За пределами Чечни Айшат Кадырова известна по другим причинам. В подростковом возрасте она управляла домом моды «Фирдаус», а с 2020 года в ее отношении действуют санкции США в связи с нарушениями прав человека в республике. После начала полномасштабной войны России против Украины ограничения были расширены. К ним присоединились страны Евросоюза и Япония. Осенью 2022 года Айшат Кадырова посещала оккупированные территории Донбасса, где встречалась с военными из Чечни, получив перед этим орден дружбы сепаратистской ДНР. Она также имеет награды на родине с формулировками «За защиту прав человека» и «За заслуги перед Чеченской республикой». За какие именно достижения – неизвестно. Высокопоставленную должность занимает и муж дочери Кадырова. 26-летний Висхан Мацуев является заместителем председателя правительства Чечни и министром сельского хозяйства республики. В Чечне государственные должности занимают десятки родственников Рамзана Кадырова, а в последние месяцы сразу несколько членов его семьи получили награды от президента Путина. Это мать главы Чечни Аймани, жена Медни, еще один зять Исат Умхаджиев и племянник Хамзат Кадыров. Многочисленные госнаграды, в том числе звание Героя России, имеет и сам Рамзан Кадыров. Известная со времен двух войн в Чечне правозащитница Фатима Газиева говорит, что в республике уже никто не удивляется новым награждением семьи Кадыровых.
Каких только медалей не имеет семья Кадыровых. Присвоение разных категорий, званий Путина Кадыровых действительно никого не удивляет. Пока он у власти, он будет поощрять эту семью Кадыровых, потому что Кадыров исполняет все его указы. Это массовая отправка мужчин на войну в Украину. Это убийство собственного народа. Пока Кадыров и его семья угодны Путину, но я думаю, его ждет такая же участь, что и Пригожина.
6 сентября стало известно, что мать Кадырова получила высшую награду мусульман России. Это орден Аль-Фахр или орден почета второй степени. Согласно сообщениям государственных СМИ Чечни, Аймани Кадырову отметили за многолетнюю благотворительную деятельность и утверждение в обществе идеалов материнства и традиционной крепкой семьи. Это цитаты. Мать Кадырова возглавляет в республике благотворительный фонд, который, согласно данным журналистских расследований, является альтернативной казной главы Чечни. В России произошла новая серия конфликтов из-за мусульманской одежды, что вызвало резонанс в северокавказском сегменте соцсетей. 30 августа в городе Московский избили женщину в хиджабе. До приезда полиции предполагаемых нападавших, это две женщины, задержал муж пострадавшей. В его адрес прозвучали оскорбления и угрозы, а также слова «свали с нашей родины».
Это наша страна.
Ты что, с пеньком хочешь? Вы меня уже разбили, вон. Вы меня разбили. Сейчас приедет полиция.
Позже о причинах конфликта рассказал адвокат Руслан Нагиев.
Представляю интересы женщины, которая 30 августа текущего года гуляла со своими детьми на детской площадке, на которых напали две собаки опасных пород. Это ротвейлер и доберман. Собаки покусали ребенка, которому 8 лет. После этого подключились хозяева этих собак, несколько женщин, которые стали нападать на мать этих детей. Также были высказаны слова неприязни по религиозному и национальному признаку в адрес женщины. Все это я говорю со слов своей доверительницы пострадавшей, которая обратилась с соответствующим заявлением в отдел полиции. Заявление зарегистрировано.
После этого стало известно о еще двух конфликтах. В подмосковных Котельниках прохожая преследовала и оскорбляла женщину в хиджабе, пока та снимала ее на телефон.
Господи, давай тебе на пушечное мясо, нет?
Что?
Вот обезьяна, я думаю, на пушечное мясо.
А в московском метро неизвестный потребовал, чтобы пассажирка сняла никап. Это мусульманский головной убор с узкой прорезью для глаз.
А что ты хочешь от девушки?
Я чего хочу, чтобы она снимала и нормальную одежду носила.
В смысле нормальную одежду? Она нормальную. Хорошую одежду носит, достойную.
Она
какие вопросы?
Лицо.
И что?
У нас это террористическая угроза может
Послушай, ты вообще кто такой? Почему ты делаешь девушке замечания? Ты где воспитан?
Я с тобой разговариваю вообще.
Я заступился за девушку, потому что мне неприятно. Будь это девушка в этой одежде или в другой.
А я за него заступлюсь, понял?
И что?
Понял.
И что?
Правильно делает замечание.
Правильно.
Да.
По делу о приставаниях в подземке, как позже сообщила адвокат Аза Алиева, были задержаны два человека. В полицию подано заявление о совершении преступлений по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Адвокат Алиева также назвала имя пострадавшей.
Лиза Барановская, русская. Лиза Барановская приняла ислам. Лиза Барановская решила надеть на себя религиозную одежду, ту, которую она желает, ту, которую она предпочла. Это было ее желанием, ее волеизъявлением, ее правом.
Конфликты из-за хиджабов – не редкость для России. В то же время в республиках Северного Кавказа женщины могут подвергаться преследованиям за отказ от мусульманской одежды. В последние месяцы напряженности добавили полицейские рейды в подмосковных мечетях, которые объясняют поисками нелегальных мигрантов. Глава Чечни Рамзан Кадыров, который часто выступает в роли международного защитника ислама на словах и мать которого получила высшую награду мусульман России, новые конфликты из-за мусульманской одежды не комментировал. На этом у меня все. Вы слушали 148-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Эхо Кавказа.
В Цинагарскую зону Ахалгорского района по Терепонскому оросительному каналу начала поступать вода. Об этом «Эхо Кавказа» сообщил заместитель полпреда президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования глава Юго-Осетинской делегации на МПРИ Егор Кочев. Юго-Осетинское экспертное сообщество назвало это событие ощутимо значимым для жителей засушливых приграничных районов, достижением участников переговорного процесса. Мурат Гукимухов отслеживал события.
Терепонский канал – главная растительная система, питающая водой сельхозугодия в засушливых приграничных районах Грузии и Южной Осетии. Водозабор мелиоративного сооружения находится в центре Скинвала, поблизости от Старого моста, откуда самотеком вода поступает в канал протяженностью около 48 километров. Он более 10 раз пересекает юго-осетино-грузинскую границу, орошая земли Горийского района Грузии и Цинагарской зоны Южной Осетии. Пропускная способность канала в советское время составляла около 13 кубометров воды в секунду. В августе 2008 года во время штурма Цхинвала водозабор был разрушен. Соответственно, вода из Большой Ляхвы в него уже не поступала, а растительный канал пересох. Грузинская сторона для орошения своих территорий организовала два гидротехнических сооружения. Это водозабор на Малой Ляхве в районе села Карби и насосную станцию на Большой Ляхве у селения Никозик. В Южной Осетии провести подобные мероприятия самостоятельно без Грузии было невозможно, потому что Цинагарская зона находится в конце оросительной системы, и вода туда поступает с территории Грузии. Так, территории равнинных сел Цинагарской и Абреевской администрации остались без воды. Русло высохшего канала на их территории засыпало, оно заросло кустарником, сады погибли, а в самые жаркие месяцы даже случался падеж скота из-за жажды. Там порядка 1500 гектаров качественных земель сельскохозяйственного назначения, где можно можно было бы выращивать овощные культуры. Но из-за отсутствия растительной системы эту землю используют только под зерновые. Проблему не раз выносили в повестку встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. И в 2019 году грузинская сторона пошла навстречу с условием, что Юго-Осетинская увеличит сброс воды из Анкарского водохранилища в Малую Ляхву. В прошлом году стало ясно, что этого недостаточно, говорит заместитель полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования, глава Юго-Осетинской делегации на МПРИ Егор Кочеев.
В прошлом году сильнейшая засуха была, за 3 месяца не выпало ни одной капли дождя. И нам в прошлом году пришлось достаточно туго. И Зонгарское водохранилище было опустошено, можно сказать, до конца. И уровень реки в Большой и в Малой Ляхе был мизерным. То есть проблема с поливочной водой стала очень остро. И тогда было принято решение руководством Южной Осетии восстановить Телепонский канал, чтобы можно было с головного сооружения, которое находится в городе Цхинвал, подавать воду. Телепонский канал было восстановлено, это вот сейчас, буквально в середине августа, и вода по Телепонскому каналу пошла. Вчера утром вода до Тинагара дошла. Объем был небольшой, но достаточный, чтобы удовлетворить потребности сельских жителей, арендаторов и так далее в поливочной воде. Есть не какие-то «но», наверное, возможно, они связаны с какими-то техническими проблемами с грузинской стороны, но сегодня утром уровень подаваемой воды в Тинагар резко упал, превратившись в небольшой ручеек, который, ну, явно недостаточен. Были задействованы, естественно, все возможные линии связи для того, чтобы сообщить об этом грузинской стороне. Я не буду, естественно, их обвинять в том, что из-за них происходит, но хотел бы сказать, что они могли бы быть более быстрыми в принятии каких-то решений.
То есть я правильно понимаю, что остаются еще какие-то нерешенные вопросы в части распределения воды из канала?
Да-да-да, это вы абсолютно правы, есть вопросы. Дело в том, что все вот эти распределительные механизмы, они находятся на грузинской территории, куда у меня нет доступа и нет возможности проконтролировать. Мне пообещали сегодня, что в течение дня подача воды в Тинагар будет восстановлена в том объеме, в котором она поступала вчера. День еще не закончился, поэтому я пока не буду никаких критических замечаний делать. Я дождусь, что грузинская сторона сдержит свое обещание и сегодня в течение дня восстановит подачу воды в том объеме, в котором она поступала. Ну и чтобы какие-то цифры назвать, наверное, я могу сказать, что по Телепонскому каналу с головного сооружения в месте, где канал уходит на территорию Грузии, мы провели замеры воды. И это составило приблизительно около 3,5 кубометров в секунду. Нам столько воды в Тинагар нет необходимости. Конечно, если бы она подавалась, она бы пошла дальше, потому что из Тинагарской зоны она опять уходит на территорию Грузии, а потом опять возвращается на территорию Южной Осетии. Это было бы замечательно. Я думаю, в перспективе это возможно, и мы будем продолжать усилия, чтобы это произошло. При этом, я же говорю, для начала мы бы хотели увидеть хотя бы треть воды, которую мы подаем по Телепонскому каналу из Цхинвала, чтобы хотя бы треть, это максимум 1 кубометр в секунду, переходил в Тинагарскую зону.
Депутат парламента Южной Осетии первого созыва, общественник Тимур Скурбати, говорит, что всячески поддерживает восстановление работы Телепонского канала. В этой истории стороны продемонстрировали способность договариваться по решению проблем гуманитарного характера в интересах приграничных жителей. Участники переговорного процесса в очередной раз продемонстрировали. Нельзя все ставить в зависимость от политических разногласий. Нужно уметь сотрудничать там, где это приносит взаимную пользу, говорит Тимур Скурбати.
Сам по себе факт признания – это, ну, не самое главное. Чем больше отношений мы будем налаживать с Грузией, тем больше Грузия будет привыкать, что существует такая страна, как Южная Осетия, и лучше с ней дружить, чем ссориться. Статус пока не трогая, раз он так болезненен. Но можно закрепить статус-кво, и он фактически закрепляется, потому что грузины убеждаются, что ничего страшного не происходит от того, что гуманитарные отношения налаживаются. И чем больше гуманитарных акций, тем больше пользы обоим странам. Я надеюсь, что Тирипонский канал один из первых шагов к этому. Надеюсь, еще какие-то шаги будут сделаны.
Это был депутат парламента Южной Осетии первого созыва Тимур Скурба, Тимурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жители поселка Агудзера Гульрипского района самопровозглашенной республики Абхазия продолжают протестовать против вырубки деревьев и застройки исторического парка имени Николая Сметского. Они инициировали прокурорскую проверку законности строительных работ, однако прокуратура не смогла определить, является ли застраиваемая территория парковой. При этом следственный орган отказывается предоставить общественности материалы проверки, ссылаясь на гостайну. Жители с решением прокуратуры не согласны и намерены всеми законными способами добиваться запрета на строительство. Тему продолжит Елена Заводская.
В июне прошлого года жители поселка Агудзера Гульрипского района, возмущенные вырубкой деревьев и строительством гостиницы на берегу моря в парковой зоне, собрались на акцию протеста и потребовали, чтобы администрация района предоставила им документы, подтверждающие законность застройки. О том, как развивались события дальше, рассказал житель поселка Агудзера Тимур Тания.
Мы сначала обратились к правительству, первому лицу. Нас направили в прокуратуру. Мы обратились еще в прошлом году, в начале лета. Прокуратура генерально передала это дело в общеместную. Местная никак не могла разобраться, в чем там дело. Прокуратура генерально поставила вопрос следующим образом. Парк это или не парк? Хотя все документы говорили о том, что это парк, который мы видели у СВТИ. Генеральная прокуратура почему-то не смогла определить, вот целый год она разбиралась, и никак не смогла определить, это парк или не парк, и направила нас типа в суд. Когда мы запросили у них документы, которые они составляли, чтобы посмотреть, как вообще шло дело, они нам отказали в них официально, сказав, что эти документы они нам не могут предоставить, так как там институт СВТИ, это территория, ему принадлежит, и они не могут. У нас таким образом возникает вопрос, если эти документы совершенно секретны, то каким образом они пытались это продать в частные руки?
А кто они?
Власть. Это бывшие сотрудники администрации. Эта история тянется еще со времен, когда был главой администрации Эшпа Тимур. И уже при Аслане Барателе это все у них оформлялось.
Какая ситуация, Тимур, интересно сейчас? Там продолжается стройка или она остановлена?
Нет, стройка не продолжается ни в коем случае. Более того, мы там досадили деревья.
Дело в том, что сам поселок Агудзера и исторический парк имени Николая Сметского имеют отношение к государственному научно-производственному объединению Сухумский физико-технический институт, который выполняет работы для различных министерств военно-промышленного комплекса и отнесен к режимным предприятиям. Поэтому полученные в ходе проверки сведения отнесены прокуратурой государственной или иной охраняемой законом тайне. На этом основании она отказалась предоставить материалы проверки жителям. Но они с позиции прокуратуры не согласны, считают отказ незаконным, необоснованным и нарушающим их права. По словам Тимура Тания, жители поселка Агудзера не намерены сдаваться и будут использовать все законные способы, чтобы защитить свои права.
В данном случае мы ждем, что прокуратура ответит, затем мы будем дальше двигаться законом, русле, где наши права, вот мы будем их использовать. Мы пойдем опять в парламент, мы опять пойдем ко всем, мы пойдем в суд, мы везде пойдем. Мы этого не допустим, такого беспредела, это наш парк, мы в нем выросли, и его в частные руки кому-то дать мы никому не позволим. Это уму непостижимо, что происходит. Это парк, который существует 120 лет, деревья, они были приведены со всего мира. Мы каждое дерево знаем там.
Что было бы оптимально для вас? Какое решение этой проблемы?
Уйти оттуда всем дельцам, и пусть они, я не знаю, вложатся в деревья, пусть купят также насадят. Я считаю, что парк должен быть парком. Парк – это общественное достояние, это дендропарк. Там была свободная территория, которую мы им с самого начала предлагали, типа вот постройтесь вот там, где пустырь. Бог с ним, мы там не против, но в деревья не лезьте. Они с этим не согласились. Но если не согласились, тогда уже вообще ничего не получится. Больше мы никаких там компромиссов не видим.
Для всех жителей поселка очень важным является возможность выхода к морю и пляжам. Невозможно допустить, чтобы его закрыли, говорит Тимур Тания.
Почему вот таким наглым, ханским образом они вообще относятся к своим гражданам? Вы знаете, у нас же права у всех одинаковые. На солнце, на воду, на воздух, на все. В тени находиться тоже у нас у всех права. Кто-то хочет захватить деревья, которые им не принадлежат. В советское время они сейчас парка уничтожили. Весь поселок Акутера построен на парковой зоне. Мы подняли все эти документы, убедились там в этом во всем. А здесь частные руки, кто-то гостиницу хочет построить, и он решил, что он не сильный. Кто-то там при деньгах, кто-то при власти, и вот они совместно там решили вот это вот так сделать. Это было у каждого из нас. На берег моря выход именно через эту часть, они решили там захватить там 200 метров выхода на море, и они из этих 200 метров 150 метров хотели там забрать себе. 50 метров оставалось людям для выхода в море. То есть со стороны спорткомплекса, наши дети, которые спорткомплексом занимаются, им приходилось бы целый круг делать, чтобы на море выйти. Потому что это уже частная территория была.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.